Божественное питание. В разговоре с моим отцом верховный жрец сказал: «Твоя правнучка, Моисей, знает тайны бытия, которые нам были неведомы. Она знает тайны питания плоти и духа. Ты сам, конечно, это определил по ее словам. Питаться нужно, как дышать». Эти слова наши предки прочитали на стенах твоих тайных храмов. Мы придавали им значение, но тайна до сих пор не раскрыта. Приоткрыв ее перед людьми, которые будут создавать свои поместья, она тем самым создаст условия, при которых скорость мышления людей из новых поместий превысит нашу. Мы предстанем перед детьми, рожденными в ее поместьях, просто несмышленными мальчиками. Выстроив свою комбинацию, она показала нам единственный выход — каждому из нас строить поместье, о котором она поведала всем людям. Мы будем их строить. Мы будем их стараться сделать лучше, совершеннее, чем другие. Мы обладаем для этого большими возможностями. Она открывает тайны бытия перед всеми, и мы о них узнаем, уже имея свои поместья в то время, как другие будут лишь приступать к их созданию. И снова разница в скорости мышления позволит нам предугадывать, а следовательно, контролировать жизнь планеты. Я так подумал и хочу услышать твое мнение, Моисей. Мой отец ответил: «Ты хочешь услышать мое мнение, потому что в тебе есть сомнения. Ты хочешь предугадать, какую ситуацию смоделирует Анастасия в случае, если жрецы и ты, назвавший себя Верховным, начнешь первым создавать поместье, приближающее тебя к божественному бытию. Ты хочешь знать, учла ли ее мысль подобную ситуацию?» «Я убежден, она учла», — отцу ответил жрец Верховный. «Она даже не скрывает того, что учла. Но мнение твое хочу услышать. Почему она открыто провоцирует нас, возможность вновь предоставляя над миром власть свою восстановить?» «Все потому», — отец ответил верховному жрецу, «что не собирается бороться с вами внученька Анастасия. Когда поместье создавать свои начнут жрецы, правители земные, их помыслы изменятся, их души светом воссияют». «Спасибо, Моисей. В единое совпали наши мысли, и радостен я осознанием, в иной реальности нам предстоит пожить. Возможно, в той, где каждый с Богом может говорить. Перед мыслью твоей правнучки я преклоняюсь, Моисей. Пусть силы в себе сможет отыскать Анастасия, чтобы систему, нами созданную, победить, как зверя лютого или множество зверей. Ты помоги ей, если сможешь, Моисей. Помочь ты постарайся сам. Не успеваю я за мыслью молодою. Я алогичными деяния ее считал. И я не поспеваю, Моисей. Она питается, как дышит. Мы засоряем плоть свою. Я дух питать не в силах, как она питает. Я лишь предполагаю, что ей помогает. Образ жизни людей первоистоков отличался от теперешнего. Они не просто знали природу, но и управляли ею. Через звуки природы, силу света небесных тел, они могли пользоваться информационной базой Вселенной. Они получали информацию не только разумом, но и чувствами. Их скорость мысли многократно превосходила теперешнюю. раннее жречество понимало. Их абсолютная власть над человечеством возможна только в том случае, если они смогут достигнуть значительно большей скорости мышления, чем остальные люди. Но как это осуществить? Один из древних жрецов в тайном диалоге с Верховным сказал: «Мы не можем ускорить свою мысль с достаточным превосходством над всеми остальными людьми. Но мы можем специальными приемами затормозить мысль всего человечества». «Ты сказал «всего человечества»?» «Значит, и собственную?» — ответил ему главный жрец. «Да, в конечном итоге и собственную, но в значительно меньшей степени. Разница будет огромной. Превосходство окажется на нашей стороне». «Если ты об этом сказал, значит, нашел способ, позволяющий тормозить мысль всего человечества. Поведай о нем». «Он простой. Надо скрыть от людей существующий божественный способ питания. Заставить их употреблять пищу не ускоряющую, а тормозящую мысль. Это главное условие. Далее начнется цепная реакция. Деградация мышления повлечет за собой множество факторов, влияющих на скорость мысли. Все люди по сравнению с нами будут неполноценными. Как можно скрыть то, что предоставляет каждому Бог? Объявить о необходимости отблагодарить Бога за предоставленное». «Я понял. Ты помыслил чудовищное, но непревзойденное. Люди согласятся отблагодарить Создателя и не усмотрят в этом ничего плохого. Мы придумываем ритуалы, которые отвлекут людей от непосредственных творений Бога. Они будут считать, будто благодарят Бога. Но чем больше они будут тратить времени на благодарность, собираясь вокруг придуманных нами изваяний, тем меньше будут общаться с созданными Богом творениями. Тем больше они будут удаляться от информации, идущей непосредственно от Бога. Они будут получать информацию, идущую от нас, но думать, что так захотел Бог. Их мысль пойдет по ложному пути. Мы поведем ее по ложному пути». Проходили столетия, и люди все больше времени тратили на ритуалы, придуманные жрецами, считая при этом, что отдают дань уважения Богу. При этом люди все меньше общались с непосредственными творениями Создателя, а, следовательно, они не могли принимать всей полноты вселенской информации, его информации. Они причиняли Богу боль и страдания, но считали, будто радость приносит. Тем временем жрецы стали рассказывать людям, какой пище нужно отдать предпочтение. При этом они создали тайную науку о питании. Она нужна была жрецам для того, чтобы поддерживать свой мозг, свой дух, свое физическое состояние, а следовательно, и свою мысль в более работоспособном состоянии, чем у остальных людей. Таким образом, они предлагали людям высевать одни растения, но сами питались другими. Точнее, большим разнообразием, чем остальные. Наступала чудовищная деградация человеческого сознания. Человек познал болезни плоти и духа. Интуитивно люди ощущали значение питания и на протяжении тысячелетий пытались разобраться с этим вопросом. Появились мудрецы, пытающиеся давать советы о том, какие продукты наиболее полезны. Стало появляться множество учений о питании. и в известных тебе книгах Библии, Коране этот вопрос не обойден стороной. Вот, например, как говорится о питании в Ветхом Завете. «Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть, волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте, верблюда, зайца и тушканчика, нечисты они для вас, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки. Нечиста она для вас. Не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь. Из тех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя, а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зоя с породою его, и удода, и нетопыри. Все крылатые, присмыкающиеся, нечисты для вас. Не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, которое случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее. Или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Второзаконие. Глава 14, стих 3, 21. На протяжении тысячелетий писались разные книги, советующие людям, что и как употреблять в пищу для того, чтобы быть здоровым. Но ни в одной книге, ни одному мудрецу и всем ученым вместе взятым так и не удалось осветить этот вопрос во всей полноте. Доказательством служит все увеличивающиеся болезни человеческой плоти и духа. Стало появляться множество книг, советующих, как лечить болезни. И сегодня существует такая наука — медицина. Тебе говорят, она постоянно совершенствуется. Но одновременно ты можешь наблюдать, что увеличивается количество больных людей. Так что же совершенствует медицинская наука? Итог сам говорит за себя. Она совершенствует болезни. Я вижу, тебе такой вывод кажется странным. Но подумай сам. Почему масса животных в естественных природных условиях не болеет, а человек, считающий себя высокоразвитым существом, никак не может справиться с собственными заболеваниями? Ваша наука, призванная лечить, за все время своего существования так ни разу и не прикоснулась к первопричине всех болезней. Она всегда уделяла внимание следствию. Заболевшим, конечно, нужны врачи. Но в не меньшей степени в условиях современного мироустройства врачам нужны больные люди. Но и у самих жрецов скорость мысли уменьшилась. Хотя не в такой степени, как у всех остальных людей, но все же уменьшилось. Это явление больше всех остальных беспокоило жрецов. Они уделяли все больше внимания тайнам божественного питания и не могли разгадать их. Один из жрецов которому было поручено заниматься наукой о питании, что-то, возможно, осмыслил и написал на стене тайного подземелья, в которое никто, кроме нескольких главных жрецов, входить не мог. Он написал: «Питаться нужно, как дышать». Написав последнюю букву этой фразы, вернее, не дописав до конца последнюю букву, старый жрец умер. Он не успел расшифровать значение этой фразы своему потомку-преемнику и никому из других жрецов. Тайну фразы «питаться нужно, как дышать» жрецы усиленно пытались разгадать все последующие тысячелетия. Они боялись, что об этой фразе станет известно еще кому-то, ее тайну могут разгадать раньше их. Они стерли, вырубили ее со стены своего храма, но передавали ее устно поколениями своих последователей, надеясь на разгадку в будущем. Тщетно. Проблемы питания занимались тысячелетия, состоящие при правителях звездочеты, знахари и мудрецы. Разгадка была никому не под силу. Если бы кому-то из мудрецов, правителей, удалось понять, как должен питаться человек, то правители, считающие себя сильнейшими в мире, перестали бы болеть, их продолжительность жизни увеличилась. Если бы кто-нибудь из земных правителей знал, что ему необходимо употреблять пищу, он мог бы стать единовластным правителем на земле. Он смог бы по скорости мышления превзойти жрецов. Но все правители земли болеют и умирают. Продолжительность их жизни не больше, чем у простых людей. Хотя рядом с ними лучшие знахари и мудрецы. Деградация человеческого сообщества продолжается. Анастасия, как бы, между прочим, произнесла при тебе фразу: «Питаться нужно, как дышать». Ты опубликовал ее в книге. Ты опубликовал ее в контексте происходящего и не придал ей значения. Но для жрецов, живущих и сегодня, обнародование этой фразы, стертой со стен и храма более 5000 лет назад, стало поводом для сильнейшего волнения. Они много раз внимательно перечитывали книги с высказываниями Анастасии и поняли: она не только знает эту фразу, она полностью владеет знаниями о божественном питании. Обладающий такими знаниями человек, естественно, будет значительно превосходить по скорости мышления всех жрецов вместе взятых, а, следовательно, он будет способен управлять всем человечеством, включая жрецов. Но чтобы управлять, необходимо скрыть информацию, а она ее, напротив, открывает перед всеми. Значит, она освобождает людей от влияния на них жрецов. Следовательно, она приближает людей непосредственно к общению с мыслями Бога. Они это поняли, увидев, как рассыпает Анастасия среди своих фраз информацию о питании Адама. Ты приводил в своей книге «Сотворение слова Анастасии» о питании людей первоистоков. Вокруг многообразие плодов по вкусу разных было, и ягод, и для пищи годных трав. Но чувство голода в дни первые не испытал Адам. От воздуха он сытым оставался. Тем воздухом, что дышит человек, сейчас нельзя питаться. Сегодня воздух омертвлен и зачастую вреден для плоти и души бывает. А поговорки ты сказал, что воздухом не будешь сыт. Но есть другая поговорка: я воздухом одним питался. Она и соответствует тому, что было человеку предоставлено вначале. Адам в прекраснейшем саду родился. и в воздухе, что окружал его, не находилось ни одной пылинки вредоносной. В том воздухе пыльца растворена была и капельки росы чистейшей. Пыльца? Какая? Цветочная пыльца и травяная, с деревьев и плодов эфиры источавшая, из тех, что рядом были, и из отдаленных мест другое ветерки носили. Никак отдел великих человека тогда не отвлекали проблемы по добыче пищи. Все окружающее через воздух его питало. Создатель сделал так все изначально, что все живое на земле в любви, порыве стремилось человеку послужить. И воздух, и вода, и ветерок живительными были. Конечно, в рацион питания людей божественных первоистоков входил не только живительный воздух. Они употребляли и многое другое, но воздух и вода питали плоть и душу их в значительной степени. Ты написал слова Анастасии о питании, а жрецы холодели от удивления, как эта простейшая истина не могла прийти им в голову. И понимали, почему не могла. Уединяясь в своих храмах, они не могли дышать воздухом, насыщенным пыльцой. Собирая людей на ритуалы, где толпа поднимала лишь пыль, они дышали пылью вымыслов своих. Жрецы понимали значение питания. В их рационе были отвары многих трав целебных, разнообразные овощи и фрукты. Среди прочего, они большую важность придавали маслу из кедра, что им слуги доставляли из далеких мест. Еще всегда в их рационе были мед, цветочная пыльца, что собирают пчелы. Но Анастасия показала, что этого было бесконечно недостаточно. Это была разная пыльца, собранная пчелами и утрамбованная в ячейке соты пыльца, конечно же, немало пользы приносила, но и значительно отличалась от того многообразия, что может находиться в воздухе пространства родового. Ведь пчелы собирают пыльцу с относительно небольшого количества цветов, а в воздухе находится все многообразие, и она отличается от пчелины своей мягкостью и быстротой усвояемости. Пыльца, находящаяся в воздухе, живая, способная к оплодотворению. С каждым вдохом человека она входила в него и растворялась, питая его плоть, включая мозг. Когда жрецы увидели, что Анастасия говорит о поместьях, о гектаре родовой земли для каждой семьи, они поняли, она возвращает людей к образу жизни первоистоков. Они сразу поняли, родовые поместья не только способны принести людям материальное благополучие, главное в другом. В контексте сказанного Анастасией люди могут сформировать пространство, способное питать их плоть, душу и дух, представить наяву всем людям истины божественного мироздания. Назревает ситуация, при которой человечество может оказаться одновременно в двух мирах. У него будет возможность пользоваться как достижениями технократического, искусственного мира, так и божественными первоистоками. Сравнивая два мира не понаслышке, а используя возможность судить по себе, по собственному состоянию, люди могут сделать свой выбор или создать новый мир, сотворить свое прекрасное божественное будущее. Анастасия показала людям не только значение и суть божественного питания, но и как прийти к нему. Ее родовые поместья. Представь, Владимир, утро. Человек просыпается на рассвете и выходит из дома в сад своего родового поместья, в котором произрастает более 300 видов нужных ему растений. У него вырабатывается привычка каждое утро обходить свои владения. Человек идет по тропе, и его глаз радует живое многообразие травинок, деревьев и цветов. Непременно радует, дарит ему положительные эмоции. Ничто не сможет дать большего эмоционального заряда, большей энергии, чем родное живое пространство. Много веков прошло. В каждом веке человечество пытались увлекать всевозможными ценностями. Человек радовался большому дому, новой одежде, новой машине или еще какой-нибудь вещи. Человек радовался деньгам и своему положению в обществе. Но все эти радости условны и скоротечны. Они приносят удовольствие и радость лишь в начале. Уже через небольшой отрезок времени они, становясь обыденными, начинают приносить хлопоты, а иногда и раздражение. С каждой минутой стареющий и разрушающийся дом начинает требовать ремонта. И машины выходят из строя, одежда изнашивается. Человек интуитивно всегда чувствовал истинную красоту и совершенство вечного, и потому даже царю, окруженному роскошью и обладающему дворцами, всегда нужен был сад. Вот истина, оставшаяся непоколебимой за миллионы лет жизни человека на земле. Истинное наслаждение и умиротворение можно получить только в собственном родовом поместье. Человек идет утром по своему родовому поместью, и каждая травинка радуется ему, реагирует на человека. И не разрушается, а взрастает его сад с каждой минутой жизни благодатной. Понимает человек, что заданная им программа, подобранные и посаженные его рукой деревья, кусты, ягодники, будет не разрушаться, а жить в веках. Они могут жить вечно, если человек не помыслит иного. Человек идет утром по своему родовому поместью, дышит его воздухом, и с каждым вздохом входят в него маленькие невидимые частички пыльца растений. Воздух насыщен ими. Они живые входят в человека, растворяются в нем без остатка, питая плоть всем необходимым. Не только плоть человеческую питает воздух родового поместья. Он питает дух эфирами и ускоряет мысль. Человек идет утром по своему родовому поместью и вдруг останавливается, срывает с куста смородины три ягодки и съедает их. Почему он остановился именно у куста смородины? Почему сорвал именно три ягодки? В какой мудрой книге прочитал человек, что именно сегодня утром ему необходимы эти три ягодки? А они ему действительно были необходимы. Необходимы именно в этот день, в эту минуту и именно в этом количестве. Потом человек сделал еще несколько шагов, наклонился и понюхал цветок. Зачем он это сделал? Кто подсказал ему необходимость вдохнуть в себя эфир-аромат именно этого цветка? Он еще прошел и сорвал? Человек шел утром по своему родовому поместью, улыбался, думал о чем-то своем, и в то же время насыщался плодами, не думая о них, а чувствуя их. Человек питался, как дышал. Так кто же с точностью неимоверно рассчитал для человека питание его? Где записал всю информацию для каждого рожденного земли человека? А эта информация, поверь, Владимир, И пойми, вся эта информация содержится в любом рожденном человеке на Земле. Смотри. В любом есть человеке механизм, другого слова не сумел я подобрать, в любом есть человеке механизм, способный вызвать чувство голода, которое сигнализирует о том, что плоти или духу необходимо что-то из веществ вселенских. Не будем говорить, что именно, в каких соотношениях, в количестве каком. Никто умом определить подобное не в силах. И лишь один твой организм об этом знает, и выбирает он среди многообразия всего три ягодки смородины. Но чтобы дать ему возможность правильного выбора, твой организм должен знать о них всю информацию. И только лишь поместье родовое может ему предоставить информацию такую. Представь, приходишь в магазин ты, где множество плодов выложены на прилавках. Ты хочешь яблоко. Ты видишь яблок множество сортов. Какой из них ты выберешь? А выбор точный невозможен. Ведь твой организм, способный точно сделать выбор, не обладает информацией о яблоках, лежащих на прилавке. Он их не пробовал, не знает вкуса и соотношения веществ не знает. И когда сорваны они, неведомо, а это тоже очень важно. В результате яблоки, приобретенные тобой, быть может, и полезными окажутся, но не настолько велика их польза будет, как быть могла, когда бы точно знал твой организм всю информацию о том продукте, который ты его заставил переваривать в себе. Но может оказаться даже вредным тот продукт, который ты его заставил принимать. В итоге появляется болезнь. Подобное в родном поместье невозможно. Ведь точно знаешь ты, с какой из яблонек в саду растущих кислее или слаще яблоки, когда они готовы для тебя. О всех плодах поместья родового твоего информацию твой получает организм. Он получал всю информацию о них еще тогда, когда в утробе материнской находился ты, потом, когда пил молоко из маминой груди. Ведь твоя мама теми же плодами наслаждалась. И молоко ее они сформировали. Теперь уже подросший человек. Шел человек в пространстве поместья родового, кушал плоды и ягоды. Все то, что составляло молоко матери его. Еще понятие у вас такое есть. Продукты свежие полезно человеку в пищу принимать. Но что такое свежий продукт? Не замороженные, не сушеные, не в банках или бочках закупоренные, как подумал ты, а те, которые в естественном предстали виде. И вывели вы множество сортов гибридов, вид сохраняющий по много дней, как будто свежего продукта. Они вредны своим обманом свежести, поверь. Теперь ты знай, на себе сказанное мной проверить можешь. Почти все ягоды считаться могут свежими лишь несколько минут. Черешни, вишни, яблони, плоды — не больше часа. Но с каждой минуткой все равно они меняются, преобразуются в иное. Вот даже вишенку сорви, оставь ее всего на ночь одну лежать. Потом с ней к дереву ты подойди и съешь ее, и тут же с веточки сорви другую, попробуй. Ты разницу почувствуешь, даже закрыв глаза, какая вишенка свежее и вкуснее будет. Малину сможешь через час определить, а что-то через сутки. И ты увидишь, ты поймешь. Тот, у кого нет поместья родового, каким бы властным и богатым ни был, не может в пищу свежего употреблять, как следствие, не может быстро мыслить. Еще в трактатах древних мудрецы пытались изложить соображения свои, в какое время года какой продукт полезнее человеку съесть. И это важно очень. Но между тем, среди множества незыблем лишь один трактат. Он тот, что Бог для каждого составил человека. Сам посмотри, как постепенно, начиная от весны, приносят ранние растения плоды. Потом другие уж в начале лета и в конце, а осенью иным черед приходит. Что тут писать, когда определенно наглядно, что и когда необходимо есть? И не по месяцам и временам года. Дана подсказка поминутно. Ты только вдумайся, Владимир, и пойми. Создатель наш как будто с ложечки своей рукой готов кормить любого человека. Ты только вдумайся, как совершенно и точна его программа. Есть время года, когда плод созрел. Планеты встали в то же время в определенный строй. И это время наиболее благоприятно для того, чтобы человек плод взял. И именно в минуту подходящую, отмеченную Богом, брал плод человек. Так организм его вдруг захотел. И никаких расчетов при этом не делал человек. Себя не утруждал проблемою, когда и чем питаться. Он просто ел. Ел потому, что захотелось. И в это время мысль его о сотворении совместном увлекалась. Она вперед рвалась, уже продуманным отцом не занималась. Хотела больше творить на радость всем от созерцания творения нового. И ликовал отец. «Мой сын — творец», и вскармливал дитя свое творениями своими.